Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». С 2023 года у нас в России появился особый день в календаре – День беременных. В этот день мам, ожидающих малыша, поздравляют в женских консультациях. Организации, которые работают с беременными, проводят акции и какие-то мероприятия для мамочек. Отмечают День беременных два раза в год – 7 апреля и 7 октября. В связи с этим сегодня в передаче захотелось затронуть тему, связанную с беременностью. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и православной службы милосердия, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И начать нашу передачу хотела бы, знаете, с какого момента? Вот очень удивительно и, мне кажется, символично совпадение таких двух праздников. Благовещение Пресвятой Богородицы и День беременных. И поскольку они приходятся на одну дату, 7 апреля, и прежде чем мы приступим к разговору о беременности, хотелось бы, чтобы мы несколько слов сказали о празднике Благовещения, его смысле глубоком, вспомнить те события, которые произошли. Потому что, мне кажется, это очень важно, очень значим, это может дать вектор развития нашего разговора.
Неделька нас отделяет от этого удивительного, прекрасного праздника, который Церковь таинственно называет «Днесь спасения нашего главизна», начало нашего спасения. И Благовещение – это праздник самой главной беременной жены, потому что благодаря этой беременности, которая произошла от действия Святаго Духа и чистоты, и смирения, любви и покорности Богу, Девы Мариам, совершилось событие, которое спасло мир от вселенской катастрофы, которое дало этому миру еще время пожить, которое разрушило по итогу оковы ада. У нас за окном колокольный звон великопостный, поскольку мы нашу передачу записываем в стенах собора Успения Пресвятой Богородицы. Так что пусть это будет настроен на определенный дух. Благовещение. Архангел Гавриил предстал Деве Марии, жившей в Назарете, со словами: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И обрела ты благодать у Бога, и родишь сына. Откуда мне сие, ибо я мужа не знаю? Дух Святый найден на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, поэтому рождаемое святое наречется», — сказал ангел и замер в ожидании. И весь мир ожидает, что же скажет эта юная девушка в свои 15 лет. Такой серьезный выбор. Но вообще само событие, архангел, это страшно, когда духовный мир приоткрывается. Мария говорит самые прекрасные слова, в которых вся ее суть. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И эта покорность воли Божией позволила совершиться Бога воплощению. С этого момента, с этого слова Мария понесла под сердцем жизнь Бога, человека Иисуса Христа. И так прекрасно, что День беременных, он назначен именно в этот день, чтобы каждая мамашка, которая получает благую весть или нечаянную радость, чтобы она относилась к этому, как Мария. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Если Господь своим словом, действием создал жизнь внутри жены, женщины, то эта жизнь, она обязательно должна родиться. Какие бы ни были внешние обстоятельства, как бы не было порой, ну как кажется, что невозможно, не то время, не то состояние. Но Бог, Он счел нужным и возможным эту жизнь зародить. Значит, она должна быть. В противном случае всегда будет несчастье и страдание. Если человек перебивает, переступает, преступает волю Божию, это всегда приносит страдания и всей жизни, и в жизни вечной.
Отец Сергей, еще следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть. Благовещение начинается, вот, на мой взгляд, путь материнства Пресвятой Богородицы. И мы знаем, что нам Христос своей жизнью в этом мире, Он показал, как нужно жить. Он обозначил, как мы должны выстраивать отношения друг с другом, как мы должны выстраивать отношения с Богом. И мне кажется, что вот можно было бы посмотреть, какой пример нам подает Богородица как мать. Потому что ведь мы тоже у нее можем много чему поучиться. Сейчас у нас много разной литературы можно встретить, и иногда предлагают такие варианты, которые, на мой взгляд, противоречат просто материнству в ее сути. И вот как для нас Христос есть тот свет, тот идеал, к которому мы должны идти и стремиться, мне кажется, вот в материнстве как раз мы могли бы обращаться к Богородице, чтобы у нее учиться тому, как вот нужно быть мамой. И на ваш взгляд, в чем мы можем поучиться у Богородицы? Одно вы уже обозначили – покорность. Если беременность наступила, то ты ее должен принять. Других вариантов нет никаких, потому что уже жизнь началась нового человека. Это вот один момент. Чему еще можно научиться у Богородицы?
Тому, что человек в этом мире должен исполнить волю Божию в себе. Должен Богу послужить. Каждый тем даром, тем талантом, образом жизни, который Господь ему дает. То, что Мария, она готовилась к этому служению. Готовилась задолго, как и всякая мать, но и всякий отец, он должен готовиться к этому ответственному званию, служению, послушанию, рождению, воспитанию детей. Мария готовилась прежде всего духовно и телесно, то есть она жила умом и духом в устремлении к Богу, научаясь закону Божьему, постигая жизнь с точки зрения угождения Богу. А тело, оно сохранялось в чистоте, и Мария взяла на себя вот такую заботу о целомудрии. То есть это очень важная подготовка вообще к жизни, к семейной жизни. Рождение детей, целомудрие. Это основа, это фундамент. Целомудрие у Божьей Матери. То есть она готовилась к материнству. Это влияет напрямую на здоровье ребенка. То есть насколько женщина себя сохранила, насколько и душой, и телом она целостна, ребенок будет или здоров, или нести последствия вот этих пороков женщины. У мужчины как бы немножко с него другой спрос, потому что как бы с точки зрения физической, то есть с точки зрения духовной и вреждения собственной души, он и для мужчины, и для женщины блуд убийственен. Но поскольку женщина, она будущая мать, то вот эти все как бы преждевременные разные связи, жизнь до брака, это все отражается потом на материнстве, безусловно, на женском здоровье. Вот и эта сторона.
Ну, мне кажется, знаете, еще такой вот момент можно было бы обозначить, что сейчас у нас очень часто матери стали жить как бы вовне, да, то есть получается жизнь, которая происходит с ребенком, то, что не проживают, оно предоставляется огромному кругу людей, причем тех, которых женщина может даже не знать, в соцсетях, в ведении блогов и так далее. А я все время вспоминаю Богородицу, про нее мы можем прочитать. Она, Симеон Богоприимец, сказал какие-то слова, она и складывала в своем сердце. Ну, то есть она же не ходила и не кричала везде: «Вот у меня сын Бог, да, то есть вы должны поклоняться». Это была сокровенная жизнь такая, бережная. И мне кажется, очень важно, особенно что касается каких-то таких вот духовных моментов, сокровенных в общении матери с детьми, мне кажется, это тоже должно... Ну, как быть вот, как некая тайна такая, которая принадлежит только им. То есть это не надо выкладывать всему белому свету, ну, потому что, ну, мне кажется, что это не всегда бывает полезно. Не знаю, что вы скажете, отец Евгений, по этому поводу.
Нехранимое сокровище крадом бывает. Слово, оно же имеет силу, и образ имеет силу. Это же тоже поблескивание энергии, которое должно сохраняться внутри семьи, бессмысленное, бестолковое, часто с последствиями греховными, потому что это тщетная слава, это пустая слава. Какая разница, кто там поставит лайк, какие-то комментарии напишет. Это столько вот этой энергии души человек тратит на внешнюю жизнь, забирая от себя, от своей внутренней жизни, от своей семьи, от своего ребенка. Ведь это же еще и время. То есть ты живешь с телефоном в руках, ты живешь с головой в интернете. Ты это снимаешь, потом ты это отслеживаешь. Ты проживаешь виртуальную жизнь. Вместо того, чтобы наслаждаться общением со своим ребенком, дарить ему свое тепло, свое внимание, свою любовь. Ребенок, он как бы по остаточному принципу, то есть основная жизнь это в блогах, в сетях, а ребенку только функции физиологические накормить, умыть, но вот этой душевной связи, то есть наша душа, она вовне. То есть мы там черпаем какие-то впечатления, эмоции, вместо того, чтобы настраивать вот эти ниточки. И получается, что ребенок с молоком матери впитывает, но совершенно другие жизненные установки. Сейчас это сложно даже предположить, но я могу подумать, что вот эта наша отчужденность от своих детей выходом вовне, она аукнется, когда дети придут в возраст. Им также будет неинтересно общаться с нами. Они даже усилия в эту сторону делать не будут. Они сразу же подвиснут на сетях. Сети их уловят, и мы их не поймаем. Мы будем хотеть от них какой-то теплоты, эмоции, времени, которое они нам бы могли посвятить. Они будут отмахиваться. Да с вами неинтересно. Вот это такая огромная западня, что мы, не делясь с детьми своим душевным теплом, подкладываем под отношения просто эту бомбу замедленного действия.
А еще, знаете, Тис Евгеньевна, вот когда тоже к передаче готовилась, думала над этим. Мне кажется, это тоже вот то, чему можно поучиться. Такое смиренное движение за сыном, за своим. Ведь она пошла до конца за своим сыном. Она ведь понимала, к чему это приведет. Ну, то есть его жизненный путь. Она знала, что будет крест, будет страдание. И у нас ведь тоже часто бывает такое, что, ну, мне так кажется, что все равно родители, они как-то, может быть, не всегда и не везде, но могут прозревать или хотя бы, ну, интуитивно ощущение, ну, вот движение пути своего ребенка. И бывает, ну, например, молодой человек выбрал путь воина, офицера, к примеру, да, то есть родители, ну, просто я такие случаи знаю, когда родители отговаривают, зачем это надо, то есть это опасно, это может трагически закончиться, нет, вот давай ты лучше не туда, а вот лучше вот сюда. Я сейчас не говорю о том, что если ребенок у нас встал на путь греха, и мы должны его отпустить, ну, пусть идет, пропадает. Я не про это, а про то, что все равно Господь о каждом человеке заботится, у него свой промысел о каждом человеке. И иногда действительно этот путь может быть, ну, что мы можем с ним не согласиться. Например, ребенок решил стать летчиком. Или там, вот я сказала, офицером, например. Или вот сейчас идет СВО, да, принял решение, я пойду защищать свою родину. Вот так вот внутреннее у него желание такое созрело. Не просто там по причине того, что я деньги хочу заработать или еще что-то, а вот ощущение какое-то такое вот внутреннее, что я по-другому не могу. Я понимаю, что это очень высоко, но она шла до конца. Да, она печаловалась. Слова такие мы помним, что «зачем ты меня оставил, что возьми меня тоже с собой». Ну, то есть мы даже тоже эти слова помним, что у нее эта печаль была, но не было вот этого. Он, как иногда у нас мамы делают, защищают, например, в школе, в садике. Ребенок набедокурил, набезобразничал. А родители говорят, нет, он у меня хороший, это вы неправильно к нему подход нашли. Ну, почему-то так вот этот пример вспомнился. Но опять же тоже, наверное, здесь нужно посмотреть еще с точки зрения священника. Можем ли мы это рассматривать, ну, в качестве вот такого ориентира для нас, перечитывая, может быть, жизнь Богородица, более глубоко, например, не читали. У нас же есть книги, посвященные жизни Пресвятой Богородицы.
Конечно, так и есть. Такая книга есть «Жизнь Пресвятой uh-huh. Богородицы». Uh-huh. Там Божья Матерь. Она же пример правильных жизненных ориентиров и правильных приоритетов. Потому что то, что мы называем грехом, если это слово, как бы этимологию разбирать, то грех – это не попадание в цель, это неверный выбор. Неверный выбор, когда мы путаемся в наших целях, ценностях, смыслах, когда мы не знаем навигации, когда наш компас неисправен. И вот Божья Матерь в Евангелии, она, конечно, о ней очень немного сказано за ее смирение, но маленькие какие-то эпизоды мы видим, что Божья Матерь, она научилась Божье выбирать более чем человеческое. Например, когда в 12 лет Иисус Христос остался в храме, ну, он повел себя как подросток, который, может быть, не очень подумал о своих родителях, что мог бы и предупредить. То есть он просто сделал то, что ему должно было сделать. А может быть, это и для нашего назидания, чтобы подчеркнуть, когда Мария с Иосифом через достаточно большое время его таки нашли, там на третьи сутки, то он говорит: ну что, вы не знали, где мне искать-то? Вы сразу вот эту вертикаль, что я должен быть в доме моего отца. Вы забыли, что ли, кто мой отец? Вот. Хотя, наверное, по-человечески это было очень тяжело, трудно, болезненно. Я представить не могу. Потерять ребенка в этой толпе, в праздничной, день пройти, потом день возвращаться, потом где-то в Иерусалиме его искать, потом найти и такие слова услышать. Но это слова, которые ставят все на свои места. Наши страдания, как правило, происходят из-за того, что у нас все перевернуто, что мы ходим на голове и живем в каких-то, ну, абсолютно диких представлениях, ложных, неверных. Из этих представлений мы делаем выбор, ну, конечно, это причиняет нам боль и страдания. Вот, например, когда священник ребенка крестит, там есть такой чин воцерковления. Ну, обычно мы в нашем храме делаем как некоторый, что ли, бонус в отношении к нашим прихожанам. Мальчик, он вносится в алтарь, девочка перед царскими вратами, ну и особенно, если это маленький человек, воцерковляется: раб Божий, младенец такой-то, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, внедет в храм твой, поклонится как храму святому твоему, посреди церкви воспоет тебя. Ребенок являет крест, им совершаем крест. И потом священник выносит его из алтаря и кладет на амвон, то есть на ступеньки, на пол. Такое действие, оно немножко нестандартное, ну, потому что как-то ребенок лежит на полу, такой маленький, слабенький. И крестная или родители, они потом на руки берут этого ребенка. И в этом большой смысл. То есть получается, ребенок посвящается Богу, и потом священнослужитель, он из святого святых, из алтаря ребенка выносит и кладет как от Бога родителям. И родители берут, и тут правильная мысль должна, что это ребенок Божий. Нам он дан на время для воспитания. Мы, как родители, в него за короткое время жизни вместе с нами, там, до 18 лет, условно говоря, мы в него должны вложить все лучшее, что есть в нашем роде, должны научить его любить, верить и чтить Бога, чтить старших, трудолюбию, дисциплине, послушанию, то есть все хорошие качества развить и отпустить его дальше служить Богу. Вот такая мысль должна быть. А у Бога на этого человека, ну, он его создал, не папа, не мама, а Бог создал, Бог позвал этого человека в мир, он дал ему родиться, он дал ему бессмертную душу, он его приуготовил для вечной жизни, он дал ему определенные внутренние характеристики. Он творец, и у него есть право и власть, и желание, чтобы его создание, оно через какое-то время стало его чадом, усыновившись через Иисуса Христа, да, вот крещение, это же усыновление, мы Богом усыновлены. Причем тоже нужно на это обратить внимание, что не каждый человек является чадом Божьим, усыновленным. Потому что для этого нужно пройти определенное действие. Ну как вот есть детдомовские ребята, но кого-то родители выбирают и это дело оформляют определенным образом. И Бог усыновляет нас через родство в Иисусе Христе, через священное действие в таинстве крещения. И у Бога на каждого человека есть свои мысли. А родители, они как-то должны войти в этот замысел Божий. В чем наша часто скорбь родительская, что мы своего ребенка считаем своей собственностью, что это мой ребенок, я его родила, я хочу, чтобы он был тем-то, тем-то, тем-то. Чаще всего мы какие-то свои нереализованные задачи пытаемся осуществить. Я там хотел быть хоккеистом, поэтому сам не стал, пусть сын будет хоккеистом, я буду его туда насильно заставлять. Ну и вариантов много. А задача-то почувствовать интуитивно, молитвенно, духом, что Господь хочет от этого человека, какие у него есть таланты, сильные стороны, и на это направить свои усилия. А потом вовремя отпустить, сказать, что да, Господи, я все, что могла сделать, сделала или сделал, возьми, двигай дальше. И вот этот договор с Богом, он на самом деле очень часто человека вообще вытягивает из каких-то подростковых периодов, бунтарских, оппозиций и так далее. Когда мы твоя от твоих, мы тебе возвращаем. Часто даже не справившись даже с какими-то элементарными своими родительскими функциями, разболтав ребенка, распустив, но когда ты Господу говоришь, Господи, возьми, пожалуйста, позаботься о нем, и вдруг раз, и ребенок становится на место, что-то у него такое происходит, Господь включается, и человек приходит в себя. И вот у Божьей Матери, конечно, этому поучиться. То есть она самого прекрасного сына на земле, самого доброго, послушного, любящего, другого такого сына никогда ни у кого не рождалась. Она к нему относилась бережно. Она его как бы не удушала в объятиях любви, я тебя никому не отдам. Пришло время, и она также сказала, си раба Господня, да будет мне по слову твоему. Тебе оружие пройдет душу. Да, я об этом помню. Но и Господь своей маме дал удивительную власть. У нее есть такой любимый образ, называется «Отрада и утешение». Это история, которая случилась с монахами Ватопедского монастыря 10 веков назад, когда они разболтались, и Бог судил им быть наказанными, разграблен монастырь разбойниками. Те подошли к берегу, на корабле высадились под покровом ночи, подошли к воротам, но монастырь с утра он открывается для приема паломников. И те ждали этого часа. А во время молитвы, когда братья расходились, один из духовных отцов, старцев, он, проходя мимо стены храма, на которой был образ Божьей Матери с младенцем на руках, он увидел, как он ожил, и Богородица к нему обращается. «Скажи игумену, чтобы не открывали монастырь, чтобы не погибнуть, потому что разбойники». А младенец, он Бога-человек Иисус, на ручках сидит, там у него прям так бровки сдвинуты строго, и он говорит, зачем ты предупреждаешь их, моя воля в том, чтобы они были наказаны. И ручкой такие уста закрывает. Некоторые люди, они смотрят и говорят, какое умиление, что Божья Матерь целует ручку Спасителя. На самом деле она не целует. Ну, может, она, конечно, поцеловала ее, и потом так своей рукой ее отодвигает от своих уст и повторяет предупреждение. И обитель была спасена, монастырь остался неразоренным. А мы в этом образе видим, что Божья Матерь нас любит настолько, что даже справедливость Божьего суда может быть отменена милостью и заботой Пресвятой Богородицы.
Отец Евгений, очень так хорошо про Богородицу рассказали. А поскольку все-таки мы говорим еще и про день беременных, мне хотелось бы, знать, какой вопрос с вами обсудить. Вот сейчас, на мой взгляд, происходит инфантилизация беременных женщин. То есть нередко бывает такое, что женщина позволяет себе в эмоциональном плане разное поведение и по отношению к мужу, и к другим людям. И часто я слышу, например, такие слова: «У меня гормоны, поэтому вот я вот так себя веду». Хотя дети стали рождаться, беременность появилась, она же появилась по замыслу Божьему. И Господь не планировал это организовать так, чтобы женщина постоянно штормила. разговаривала с акушерами-гинекологами, гормональная перестройка бывает в начале, бывает в конце. В течение всей беременности у нас даже гормон вырабатывается, прогестерон, который такой, знаете, вот расслабляет, да. И мне кажется, что очень часто за этим как раз скрывается неумение или нежелание женщины учиться совладать с своими эмоциями. Поэтому возникает такой вопрос, какие духовные задачи стоят перед женщиной в период беременности, о чем ей важно позаботиться в это время?
Всегда сложно говорить какие-то установки, понимая, что это слова. Слова же должны быть с силою, с солью. Легко сказать, что надо любить Бога, надо сохранять мирность сердца, надо какие-то элементарные молитвенные усилия делать, нужно настроить свою духовную жизнь. Потому что человек, он же, ну как бы такая система должна быть взаимосвязанная. То есть тело, оно оживотворяется душой, душа оживотворяется духом, дух наполняется энергией жизни от Святого Духа. И вот эти, если составляющие цепи, они замкнуты, то энергия жизни, которая дает жизнь через всю личность, и в том числе телу, благодать Божия, она доходит до самых кончиков, мизинчиков человека. Вот если где-то происходит разрыв цепи, то энергия не поступает. Поэтому, конечно, в человеке должно быть вот это все настроено. Тело с душой, душа с духом, дух с Богом. И эта настройка, она происходит на самом деле внутри церковной жизни. То есть если человек является христианином по жизни, не по названию, то мать церковь, но реальная наша мама, которая о нас заботится, это не организация, как часто люди думают, церковь, это такая, ну, одна из там общественных организаций. Внешне да, но по сути церковь — это наша мама, которую мы должны научиться слышать, любить. И вот уклад церковной жизни, там и посты своевременные, и домашние молитвенные правила, и регулярность исповеди причастия, и взаимоотношения со своим духовником. А духовник, он должен быть, для этого душа, она должна созреть, потому что это все взаимные процессы. И вот когда человек живет вот такой спокойной, настроенной, целостной жизнью, не лебедь, рак и щука, когда в товарищах согласия нет, на латок дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Когда душа, тело и дух, они в разные стороны, или ум, воля и чувства по-другому, то человек все время находится в противоречиях с самим собой, со своим мужем, с Богом. И он все время от этого мучается. Он, конечно, и естественно ребенок это все улавливает, потому что эмоции мамы, ее чувства, ее мысли, ее воля формируют личность ребенка. Поэтому если говорить о подготовке и о том, как вообще быть в этом периоде, просто соответствовать действительно тем словам, которые обозначают твой жизненный статус. То есть, если ты жена, то должна быть женой, не просто сожительницей или совместное ведение хозяйства. Если ты христианка, то надо быть христианкой, а не называться ей. Что это значит? Ну, это значит соответствовать определенным действиям, то есть быть наполненным определенным образом жизни. Если ты мама, но это великое слово «мама». Тоже это не сиделка рядом с ребенком, это не нянечка, которая отработала, скинула и пошла заниматься тем, что ей интереснее и веселее. Ты получи от этого наслаждение, побудь, проживи маму, потому что этот период, он очень короткий. Но когда ребенок реально в тебе нуждается, потому что дальше он пойдет в садик, дальше он будет с папой время проводить, дальше он там в школу пойдет, все. То есть первые 3, максимум 5 лет – это когда ты можешь получить максимальную радость от материнства. А если мы это не ценим, если мы все время куда-то пытаемся вырваться, бежать, социализироваться, состояться, ну, на самом деле, самая сильная радость, природная женская радость, Богом в ней заложена именно в материнстве. То есть когда женщина отдает любовь и энергию жизни своему ребенку, взамен она обратно получит и от Бога, и от ребенка, и от своей семьи. А мы все живем какими-то мифами, куда-то пытаемся вырваться, теряя то, что нам реально дано, то, что является самым дорогим и ценным. А для нас кажется, что ценное — это профессия, это деньги, это все фантики. Настоящее это оно вот, это жизнь ребенка, в котором часть твоей жизни, твоей души, твоей энергии, крови и так далее. Просто как-то это надо оценить, прям до глубины души, почувствовать, что это самое дорогое сокровище, которое тебе дано. Постарайся это оценить и насладиться обладанием возможности быть с этим сокровищем. Получается, наша передача, она вся сфокусирована на женщине, на материнстве или на ребенке.
Я про это знаю, что всегда говорят про женщин, и поэтому у меня четвертый это вопрос, он есть все равно. Понимаете, у вас, ну я считаю, что большой опыт, потому что у нас не в каждой семье есть трое и более детей, а у вас не только 5 детей, но и еще и внуки уже пошли. То есть вы уже прожили разные роли, и роль папы, и другое дело, когда ты уже становишься дедушкой, твоя дочь или твой сын ждут ребенка, то все равно это уже какие-то другие переживания. Поэтому я думаю, что вы можете какие-то рекомендации дать мужчинам, потому что, видите, мне кажется, у нас иногда мужчины теряются, может быть, по причине того, что они росли в семье, у них папы не было. И он не знает, как это. А если мы какие-то ориентиры хотя бы обозначим, вот о чем важно позаботиться, что важно обязательно сделать, я думаю, что кому-то это может помочь.
Тезисы такие, что мы все больны эгоизмом. Никакой эгоист в Царствие Божие не попадет. Ну, потому что там царство любви. Любовь, она всегда связана с жертвой, с самоотречением. Причем, когда человек это делает осознанно, добровольно, ну и реально он идет на жертву. Господь так устроил, что самым сильным средством против эгоизма является служение в семье. Мужа, жены, отца, матери. Что там человек учится служить. Учиться забывать о своих хотелках. И простая система координат. Если ты хочешь быть с Богом и хочешь, чтобы Бог был с тобой, то нужно стирать свой эгоизм. Если ты назвался мужем, то нужно, как это, «се раб Господень, да будет мне по слову твоему». То есть муж, он неизбежно, если все со здоровьем в порядке в семье, он становится отцом. В этом он раскрывает свое предназначение, потому что он уподобляется отцу, источнику жизни. На самом деле источник жизни, ну вот такой вот земной, это отец. Мы от отца созданы, и в семье отец свое семя дает, вкладывает в плодородную землю, которая приносит. Но зарождает жизнь отец, что ребенок, он без отца, он никогда не будет полноценным. Какой бы ни была мама замечательной, но если нет образа отношений между папой и мамой, мужем и женой, ребенок, он нигде эту модель не получит. У него будут очень сложные отношения с Богом, потому что безотцовщина накладывает серьезный отпечаток вообще вот на взаимоотношения с Отцом и с Отцом Небесным. Ну и кроме всего прочего, это же великая радость, потому что человек, когда жертвует, когда отдает, он реально приобретает то, что не купишь ни за какие деньги, ни за какие статусы, ни за какие поездки и работы. То он приобретает мирное, радостное, спокойное сердце. То есть когда человек живет по совести, то есть по тому, что говорит ему Господь, он всегда радостный, он мирный. Это те качества, которыми мы обычно называем слово «счастье». Он реально живет счастливым. Когда у Владислава Петровича Крапивина спросили, а что такое счастье? Он сказал, счастье – это когда счастливы те, кого ты любишь. Он немножко подумал и добавил. И когда есть те, кого ты любишь. Потому что любовь, она умножается, умножается делением. Если ты будешь в своей жизни умножать любовь, то это путь к счастью. Если ты будешь жить ради себя и как бы свое эго в центре жизни поставишь, то это всегда это огромное несчастье. Потому что без любви человек не может жить.
Отец Евгений, наша передача уже подходит к концу. В завершение, что бы вы, может быть, хотели пожелать нашим радиослушателям, а может быть, особенно тем, в семьях которых сейчас как раз проживается такой удивительный период ожидания ребеночка?
Я бы посоветовал и пожелал не бояться. Вот сейчас немножко задумался, вспоминая, как дети появлялись в нашей жизни. Мы сразу с матушкой Олей, ну, как-то прямо это проговорили, что мы хотим послужить Богу. И как Господь даст, так и будет. И понятно, что маме сложно. И когда трое детишек погодок, это, ну, очень тяжело и физически, и психически. Трудно это пересказать, и какой-то период жизни, ну, действительно, мы так вспоминаем, тяжело. Потом подростковый период. Вот сейчас мы, детки уже взрослые, нашей младшенькой уже 19 лет. И когда, вот недавно мы собирались на день рождения внука, все дети собрались, им хорошо в нашем доме, они стремятся к нам приехать. Мы видим, какие они удивительные, какие они каждый по-своему талантливый, замечательный. Это такое огромное утешение и радость, и понимание, что ты этим самым тоже Богу служишь. Ты, ну, не только как какой-то служитель церкви, но и как отец, как муж, ты Богу стараешься угодить. Ну и кроме того, образ семьи или пример семьи в современном мире, он является настолько важной и сильной проповедью в этом мире прелюбодейном и грешном, который лежит во зле, что даже говорить ничего не нужно. Но если есть семья, в которой живет любовь, то для многих это просто является как маяком, как утешением, как глотком воды в пустыне, что есть надежда, что в этом мире можно любовь сохранить и умножить. Поэтому не бойтесь исполнять волю Божью. Бог всегда поможет и поддержит. Просто нужно сначала быть с Ним, а потом все остальное оно приложится.
Отец Евгений, спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели.
Храни всех Господь.